жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наша гостья Анна Хазова. Аня, здравствуй!
Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте, дорогие друзья!
Аня, ты знаешь, что программа называется «Выбор». Я так понимаю, что в твоем случае ты будешь рассказывать о том, как выбор делал твой любимый родной брат Фёдор. И как в это время жили вы, мама, ты. То есть, скажем так, мы сейчас подошли к вопросу со стороны созависимости. Что делает в это время мать? Что делает в это время сестра, которая горячо любит своего брата, в то время как он занят?
Страдали. На самом деле, конечно, сейчас я смеюсь и могу об этом говорить легко, да, и непринужденно. Но в то время времена были очень тяжелые. И продолжалось это не один день и не один год. Мы прошли долгих 6 лет. И наше переживание, наше сердце было просто разбито. То есть это, знаете, есть некоторая прогрессия, когда есть еще маленькая надежда. Потом она становится меньше, 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 и потом эта надежда умирает.
Скажи, в это время, когда умерла надежда, ты и твоя мама, вы не знали еще Бога?
Нет.
Нет. Все логично. Надежда умерла. Но давай немножко сначала начнешь. Расскажешь о своей семье, о маме, о Федоре, который вошел в такую ужасную зависимость и практически разрушил на то время семью.
Давайте сначала. Вопреки, может быть, расхожему мнению, такому сложившемуся, семья у нас была замечательная. Семья полная, папа, мама. И нас 3 ребятишек, у нас есть еще старший брат, кроме Федора. Семья очень дружная, и у нас, знаете, были и праздники с дядями, с тетями, с бабушками, с дедушками. У нас очень тесные вот эти семейные связи. У нас внутри семьи всегда царила, знаете, какая-то любовь, уважение, поддержка. И я вот сейчас оглядываюсь назад, мне непонятно, откуда пришло это. Почему пришли наркотики? То есть не было проблем как таковых, да, мы жили достаточно финансово обеспечены. Родители интеллигентные. Мама у нас директор школы, преподаватель. Папа, ну, известный врач-хирург высшей категории. И, знаете, я не могу понять, что это вызвало.
Может быть, Фёдор был проще. Может быть, ему навязывали какие-то такие моменты интеллигентности, чего-то. Может, он не так хотел, как ему предлагали. Очень часто человек начинает самовыражаться в наркотиках.
Вполне возможно. Опять же, вот эти дворовые компании. И время, может быть, вот эти 80-е, 90-е годы. Как-то мальчишки где-то захватили. Фёдор мечтатель, романтик. Всегда ему хотелось куда-то, чего-то, за 3-9 земель рвануть, покорить новые острова, неоткрытые Христофором Колумбом и так дальше. Может быть, вот эти вещи. Может быть, ему хотелось единства какого-то с кем-то. Может быть, через эти вещи вот это и вошло к нам. Но это было настолько потрясающе, мы настолько разбило нас, мы настолько не ожидали, потому что, ну, конечно, родители видели его по-другому. Конечно, мы все ждали, что мы все будем с высшим образованием, с какой-то карьерой, продвижением. И, в общем-то, задатки-то у всех были хорошие, все же хорошо было, ничего не мешало. И здесь вдруг вот так, так сложно, так неожиданно.
Вы когда узнали, что брат сидит на наркотиках? Сколько лет ему было?
Ему на тот момент, наверное, он вернулся после армии. Угу. И вот как-то это все незаметно началось. Угу. То есть всплыло это на поверхность, наверное, года через 2-3, когда он уже женился. И надо сказать, что отношения как раз у нас в это время были очень хорошими. Потому что, ну, в детстве понятно, что все друг за другом бегают, мальчики и девочки, там, со скалкой, с палкой и все такое. Но когда он вернулся с армии, знаете, мы как-то пережили эту разлуку и повзрослели, и мы стали совершенно по-другому друг к другу относиться. Мы стали ценить друг друга, общаться. Действительно, Фёдор, он всегда был тот брат, который мог постоять за меня в школе, заступиться, посоветовать что-то. Я поняла, насколько мы близки вот именно вот в этой разлуке за 2 года. А потом он женился, и через год семья распалась, и мы узнали, что причина-то наркотики. Мы даже мы этого не видели. И вот когда он вернулся к родителям домой, я в это время училась в институте, я приезжала не так часто, и каждый раз я видела, что, знаете, становилось все хуже и хуже. Но это же проявляется, это и внешне, извините, человек просто деградировать начинает. Какой-то бунт внутри. То, что рассказывали родители, у меня в голове просто не укладывалось. Знаете, когда вы приезжаете раз в 2 недели, видите, что у вас вдруг на комнатах замки появляются. Мы дом забывали закрывать, квартиру забывали закрывать, а здесь на комнатах, можете себе представить. И дальше больше, знаете, правда, страшно вспоминать, были не очень приятные времена.
Это как мутация какая-то, человек перестает быть тем, что был прежде, и становится, как в фильме ужасов, мутирует.
Он в муху превращается, простите, но это так. То есть там нет ничего человеческого.
И нет ничего святого, нет никаких препятствий взять, что-то взять, продать.
Ничего. Знаете, были потеряны в то время наши межличностные отношения. Если, знаете, еще были времена, когда он за что-то цеплялся, мы его прокалывали, да, вот эти вот, знаете, под капельницами.
Да, это периоды у наркоманов. Да. Какой-то первый период, когда в больницу идут, капельницы просят.
Угу. Да, у нас папа имел эту возможность, папа врач, и нам в этом смысле было проще. И вот в эти просветы, да, вот небольшие в окошечке, мы с ним так, прям так общались, так держались за руки. Федя, давай, прорвемся, все, мы там да, мы там то, мы это сделаем, мы туда поедем, мы это возьмем и это возьмем. Мы всегда были какие-то мечтатели с ним. Вот если сравнивать со старшим братом, вот как-то мы такие были. А потом проходило время, и я видела, что он опять меня не слышит, что он где-то в какой-то параллельной реальности. И, знаете, пришел момент, когда от него стали отворачиваться все. Он потерял друзей. Люди, которые встречались мне на дорогах нашего родного города, ну, знаете, каждый старался мне что-то рассказать, как будто я этого не знаю. И это, знаете, когда у вас есть ранка, когда вам туда еще
сольки
насыпят, да, или кислоты капнуть, это было вдвойне. В это время мне было проще, я хотя бы не жила в своем городе, а городочек у нас маленький, то есть совсем маленький. Нас знали все. Мама директор школы, вы понимаете, что это такое. Либо кто-то сам учился, либо его дети, племянники, внуки и так дальше. В больницу, опять же, попадают все. Поэтому родителям пришлось, знаете, пережить что-то страшное. Они за эти годы, они постарели на 10 лет. Он должен был всем деньги. Он часто попадал в милицию, ну, как водится, правильно?
Их как или водится. Там дёрнут. Вот все, что ты рассказываешь, это классика. И для тебя это ты рассказываешь просто из глубины сейчас, потому что это твой пласт жизни. Но на самом деле это классика.
А представляете, когда вы с этим никогда не сталкивались?
Да.
Для нас это был позор. Брат в милиции – позор.
Как мама решала вопросы долгов? Она решала отдавать их?
А, вы знаете, мама очень сильный человек и мудрый человек, мудрая женщина. И если какое-то первое время она их покрывала, то, вы знаете, в какой-то момент она приняла серьезное решение. И она стала просто людям отвечать, ну, вы заняли.
Так, я у вас не брала.
Вы и решайте. Есть Фёдор. Вы принимали это решение, решайте сами. То есть тем самым она себя частично огородила, но я представляю, чего ей это стоило так отвечать. Родители, люди очень совестливые. Они в такой закалке, что, ну, я понимаю, чего стоило каждый раз это ответить.
Послушай, и помимо боли физической за собственного сына, огромный позор.
Это не передать, это позор был очень сильный.
Сколько лет это все тянулось?
Порядка 6 лет.
Знаешь, Аня, мы сейчас немножечко как бы не то что подправляем, мы обогащаем наш формат программы «Выбор». Очень часто здесь сидит гость тот, который сам был зависимым, который сам прошел. Но как важно людям, которые нас слушают в реп-центрах, в тюрьмах, узнать о том, что ощущали в это время родители, сестра, жена, Мама, что в это время переживали родители? Ведь ты знаешь, они часто уходят с этого места. Они потом даже покаялись, они обратились к Богу. Но они так и не узнали, что в это время было в семье.
Вот этот страх, вот эта боль, когда человек, знаете, он живой, его никто не хранил.
Да.
Но его нет.
Личности
знаете, пришел,
нет.
Пришел момент, когда я говорила, знаете, у меня нет брата. Это уже был, знаете, такой вот апогей.
Оболочка.
Да, это был уже вот апогей вот этой ситуации, когда его перестали пускать в дом бабушка, потому что он украл все фамильные драгоценности. А тетя по той же самой причине. А домой тоже было страшно пускать, потому что, знаете, была такая страшная ситуация, когда Фёдор готов был поднять руку на отца, но уважение остановило его. И он, знаете, вот это была картина, она до сих пор, знаете, вот я не была свидетелем, но я могу ее ярко представить. Он схватил пиджак, который рядом висел отца, и просто разорвал его шерстяной пиджак. То есть он не смел поднять руку.
Он просто агрессию выплеснул.
Да, но агрессия была. Вы знаете, ну, это нужно знать, какие семейные традиции в нашей семье, чтобы понять, насколько это было страшно. Насколько это было страшно. И, знаете, я уже могла позволить себе при родителях кричать на него. Что-нибудь сделай, сколько ты можешь, иди помой посуду. Ты ничего не делаешь. Я даже в те короткие промежутки. То есть уже, знаете, я к нему начинала относиться как не как к брату, а как вот к человеку, который губит моих родителей. То есть я уже заняла другую позицию.
Он уже враг был семьи.
Да. И знаете, был еще момент, когда мы приехали в гости к родителям, я и мой старший брат, и мы сидели, общались уже поздно на кухне, было, наверное, часов 12, и вернулся Фёдор. Знаете, он такой вот был вот как тростинка, худой, черный, вот эта борода, постоянная небритость. И я видела, у него глаз нет. Пустота, вот просто вакуум засасывающее, существо, правда, не человек даже. И он проходит между нами, меня двигает, и, знаете, таким голосом, как они там, «Эй, подруга, подвинься». И я понимаю, что он меня не узнает. Знаете, ну это больно, это страшно. Мы не виделись перед этим полгода. Я приезжаю, вот он брат, а это не брат, это вообще вот, знаете, как будто с улицы зашел какой-то человек, и желание было его просто выгнать на улицу. Иди отсюда, не мешай.
Аня, а любовь, чувства закончились уже у мамы, у тебя? Или они лежали на какой-то полке отдельно?
Ну, конечно, они лежали, но материнскую любовь не искоренить ничем. Мамина вера, она, по сути, это и был тот последний якорь, который додержал его до конца.
Аня, большое спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.
Bye.
эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Аня из Церкви Божьей. Аня, чем ты занимаешься, скажи мне, какой род твоей деятельности? Вот ты рассказываешь сейчас о брате. У нас сейчас тема созависимости. Ты сейчас рассказываешь для тех, кто нас слушает, что переживает семья в то время, когда сын, муж, брат пьет, употребляет наркотики.
Вот как раз в продолжение того, о чем я начинала говорить, в тот момент, когда мой брат падал, я получила юридическое образование. Я работаю консультантом в сфере недвижимости, в сфере инвестиций в коммерческой недвижимости. То есть как я начала эту дорогу, так я по ней и пошла. Мое развитие было успешным в то время, как мой брат у меня на глазах умирал. И все, я хочу поскорее закончить об этом, потому что это страшный период в этой жизни, в моей жизни. Я не хочу об этом вспоминать. Очень болело сердце за брата, за родителей, потому что я видела, как им это тяжело. Более того, я уже уехала из дома, и они остались одни с ним. И мне казалось, что они такие беззащитные, что они не могут с ним справиться, что это чудовище, которое сейчас их загронит под крышку гроба. Честно. И я помню, что я тогда уже закончила институт и жила в Москве, и написала родителям письмо, и прям, знаете, написала им статьи, что им нужно обратиться в суд и лишить его дееспособности, потому что он у них сейчас квартиру отберет, и они вообще останутся на улице, а он сейчас проколет все это и, наверное, совсем где-то умрет, потому что все. Вот это был, знаете, момент, когда закончилось мое все. Моя вера на этом остановилась. Но... Знаете, вот, видимо, это действительно всегда нас Бог доводит до такой грани,
когда уже все,
когда уже будет делать Он. Мы прошли все. Несколько раз его прокалывали, сколько его побуждали, сколько раз он извинялся и начинал новый старт, но это уже все как бы, все уже мы это прошли.
Никто не верил.
Веры в это не было. Нет, все, веры не было. Веры не было, но, знаете, здесь пришла... Вот это правда, это Бог пришел в нашу жизнь. Потому что вдруг родители принимают решение продать квартиру и переехать в частный дом. Потому что они уже распустили всех детей, они остались одни, и им уже нечего делать в квартире, им скучно. И они хотят переехать в частный дом, чтобы был маленький огородик, и они как-то вот себя заняли чем-то. И именно в этот момент им попадается на глаза газета местная, «Беловский вестник», в которой было объявление такое коротенькое о реабилитационном центре. И они пригласили Федора, мама, папа, посадили его и сказали: «Сын, мы сейчас хотим переехать и начать жить заново. Мы устали. Это действительно так. И мы хотим провести спокойную старость. У тебя есть выбор. Если ты хочешь жить и жить с нами, ты идешь в реабилитационный центр. Либо, ну, вот как ты хочешь. Вот здесь твой здравый смысл, здесь вот твое, как бы, ну, действительно твой выбор». И вы знаете, и он этот выбор делает. Говорит: «Хорошо, давайте поедем, посмотрим, что это».
Послушай, а вот вы видели у него какое-то желание подспудное, где-то далеко спрятанное, изменить жизнь? Или поверхностно это не было видно?
Нет, было.
Было?
Было.
Просто он не верил сам, что ее можно
не
поменять.
Не было сил, знаете, не было сил, не было воли. Все. Он был уже вот настолько опутан. Но он всегда был настолько жизнерадостным. Федор действительно, знаете, был такой изумительный ребенок. Он в детстве был любимец мамы, он очень ласковый. Его все называли в детстве нянька, потому что он нянчился со всеми детьми, он придумал миллион игр. Он очень-очень добрый человек, широкой души. И поэтому тем более для нас было странно видеть то, что происходит. И вот эта трансформация в какое-то вот, ну, чудовище,
оно было непонятно. Человека, который любил жизнь.
Да.
Обычно
он искрометный.
Обычно это такие опустошенные, которые не знают, куда себя применить.
Нет, он не озлобленный, он не обидчивый. Он всегда был такой вот лучик-зайчик. Правда. Поэтому вот мама, может быть, это видела. Может быть, и он сам цеплялся за жизнь.
Вот к реп-центру вы не относились так, как к части церкви, что
нет,
он сейчас там встретится
нет,
с Богом. Вы
нет,
понимали, что это еще один сучок,
ну,
за который можно зацепиться.
Верно. Еще угу, одна больничка, угу, как хотите,
да,
назовите.
Да, да.
Да? То есть мы вот отвезли, и мама даже рассказывает. Сначала мы приехали просто в церковь на собрание, и когда пастор пригласил, кто хочет помолиться и принять в свое сердце Иисуса Христа Господом и Спасителем, брат выскочил первым.
То есть, давай уточним, это была евангельская церковь.
Да.
Угу.
Да, чтобы всем было понятно. Родители тоже за ним. Наша семья, она вот как-то одновременно все, во все это пришла. То есть родители поняли, что, знаете, это тоже очень важно, я сейчас понимаю, чтобы родители разделили это, чтобы у них на сердце было их поддерживать. Потому что я сегодня вижу, как часто родители отдают своих детей в реп-центр, вот как в школу, знаете, а вы там занимаетесь, а мы подождем.
Аня, я еще больше вижу. Я вижу, что со дна поднялся сын умирающий. Он уже в порядке, он радуется, а мать не пришла туда, где сын поднялся. Она не узнала, от чего он поднялся, и ей нормально.
Это грустно, но это так. И я знаю много свидетельств, и мне очень понравился один человек в Нижнем Новгороде, который рассказал, что он вышел из реп-центра, и он еще потом 2 года воевал за свою семью. Поэтому и такое тоже есть. И ему приходилось доказывать и своей тёще, и своей жене заново, что он новый человек. Это сложно, но это тоже есть такая часть. Мы, слава Богу, как-то вот немножко пошли другим путем. Родители сразу пошли за Федором, они
вот,
посещали.
Вот ты сказала очень сейчас грамотно. Вы вначале не к Богу пошли, вы пошли за Федором,
да,
туда, где Федор сможет быть спасен, а там разберемся.
Все, мы увидели надежду, мы готовы были на все. Действительно, на все. Родители в послушании ездили каждое воскресенье в церковь. Понимали они этого? Не понимали. Но они понимали, что только так это можно. Мама поняла такую вещь, что есть родительская молитва. И это великая сила. И если родители прощают сына, если они его благословляют, есть надежда вдвойне. Это действительно все. Это огромная сила на самом деле. И мы уже после этого с Федором увиделись через 1,5 года на дне рождения мамы нашей. Ой, это просто праздник был для меня. Это был правда праздник. Мы с ним разговаривали, наверное, сутки, везде. То есть куда бы я ни шла, мы были вместе, мы полночи не спали, мы говорили, говорили, говорили. Это, знаете, как вот после долгой разлуки мы наконец-то встретились с ним.
Нук-нук, подожди-ка. Он 1,5 года пробыл в реп-центре, и он так сильно стал меняться?
Я на тот момент человек, который не пришел к Богу. Для меня не совсем понятны были какие-то духовные вещи и так дальше. Но я видела, что в нем какой-то огонь горит. Он на тот момент, знаете, еще плохо выражал свои мысли. Ну, человек 5 лет не занимался ничем, простите. Он не учился, он не читал, то есть деградация была налицо. Он, как знаете, как человек, который был когда-то глухонемым, а только начал говорить и изучает речь. И это как-то вот му-бу-жу. Но я понимала, что он так хочет что-то до меня донести, так хочет... А позже, когда он говорил, он, я понимаю, о чем. Он очень хотел, чтобы я тоже узнала Бога.
Аня, ты сейчас говоришь просто о любви со стороны мамы, которая ринулась к покаянию, не вполне понимая, куда они с папой движутся. Ты говоришь сейчас о себе. Он говорил тебе, буму, неважно. Ты видела, что он ожил. И эта любовь просто с вашей стороны, и вы ее проявили. Ее легко было достать? Вот после всего, как он, скажем, загнобил всю семью, опустошил, ограбил, здоровье забрал, легко было простить его?
Вы знаете, как ни странно, да. Может быть, вот эта сила прощения, которая всегда жила в нашей семье, я не знаю, либо это великая милость Бога. Вы знаете, мы не вспоминали старое совсем. Вот настолько, знаете, была велика эта радость от того, что, как, знаете, как блудный сын, да, что он был мертв, а сегодня он жив.
Анечка, ну вот мама ходит в церковь, все понимает или не все, это не важно, мама с папой. Федор тоже уже мэкает, как ты говоришь, на тему Бога. А ты какую роль в этом всем играла?
Ну, теперь, наверное, коротко о себе. Мы в эти же выходные поехали вместе в церковь. Я все слушаю, что говорит проповедник. Все понимаю, все в мое сердце вмещается, и я понимаю, что это то, чего я ждала всю жизнь. Мне всегда все было интересно о Боге, но не все понятно,
то есть
и не все нравилось.
Ты уже состоявшийся юрист, тебе сколько лет?
Мне на тот момент 22 года, я 2 года работаю, да, то есть как-то все у меня уже в жизни двигается, все хорошо, у меня уже позиции, я работаю в 3 местах, такой же самостоятельный человечек. Я готовилась к экзаменам в адвокатуру, и в этот момент вот приходит такое. мне очень понравилось все, что говорилось. В моем сердце такая была буря. Это, знаете, вот как тоже, вот ты хотел знать Бога, но ты что-то не видел, не понимал, или тебя что-то не устраивало. Но здесь ты понял, что Бог – это любовь, и Он тебя ждал все это время. Я на сцену, мне кажется, бежала. Я была в первых рядах. Ура! Когда мы молились, это действительно была огромная радость, огромное такое, знаете, воссоединение семьи. Что-то, знаете, появилось что-то такое новое, что нас объединило снова. Что-то, что нас вернуло к каким-то правильным истокам, в какие-то правильные позиции, что-то убрало лишнее, да, то, что нас разделило. Знаете, вот зародило новые какие-то основания.
Я как-то в проповеди слышала, сказал пастор, что часто Богу нужно разрушить все до основания для того, чтобы построить новое. Он не перекраивает из старого, не подлатывает, не подмазывает. Он разрушает и строит новое.
Абсолютно правильно. Все началось, знаете, в жизни нашей семьи все началось по-новому. Действительно, это было, знаете, новое отношение с родителями. Правда, просто каким-то вот непонимаемым способом. Знаете, появилось уважение, хотя, ну, конечно, у меня был какой-то и детский бунт, да, 22 года – это не такой взрослый возраст, надо сказать, чтобы были какие-то крепкие отношения с родителями.
Я поняла, ты сейчас хочешь сказать, что оно и было в вас заложено, но сейчас другая основа появилась, и уважение, и
глубина.
Отношения.
Глубина. Знаете, появилась глубина.
Аня, большое спасибо, для всех нас прозвучит песня.
Я хочу с тобой поговорить, мой хороший, самый лучший друг. На меня с небес ты посмотри, слышишь сердце частый, частый стук. На меня с небес ты посмотри, слышишь сердце частый, частый стук. Я хочу с тобой поговорить, облегчить печали тяжкий груз. То, что здесь мне некому открыть, я несу тебе, мой Иисус. То, что здесь мне некому открыть, я несу тебе, мой Иисус. Я с тобой поговорить хочу, потому что далеки друзья. С ними я горе помолчу, им не понесу печали я. С ними я горе помолчу, им не понесу печали я. С тобой спешу поговорить в час, когда темно-темно вокруг. На меня с небес ты посмотри и приди, как самый лучший друг. на меня с небес ты посмотри. И приди, как самый близкий друг.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Аня Хазова. Аня, мы стоим на пороге совершенно новых каких-то событий. Вся ваша семья пришла к Богу через ужасающую разруху, которую внес твой брат в семью – наркомания.
И теперь, наверное, я расскажу о том, что стало у нас происходить дальше. А события стали разворачиваться очень быстро. Брат стал служить людям. И это настолько быстро стало происходить, то есть буквально через год он стал пастором маленькой церкви. Еще через 2 года он поехал миссионером в Сургут, открыл там центр реабилитации. Причем, кто понимает, о чем я говорю, Сургут очень страдающий город от наркомании, от алкоголизма. Там цифры статистики просто нереальные. И я все это вижу, но я пошла своим путем. Я решила, что можно дружить с Богом, но оставаясь в той позиции, где я есть. Моя карьера развивалась, я вышла замуж, работа в церковь через раз, через 2 или через 3. И как-то, знаете, суета меня поглотила. И знаете, пришел момент, когда уже брат стал воевать за мою жизнь. Слава Богу, реабилитационный центр мне не требовался, но суета настолько меня захватила.
Аня, а ты не спрашивала у него, зачем тебе Бог в такой мере? Его надо было спасать. А тебе зачем? Вот что тебе объяснял Федор? Зачем тебе Бог?
Вы знаете, мы, честно говоря, мы не разговаривали об этом.
Угу.
Но он всегда как-то давал понять, что это не та мера общения с Богом, которая нужна. Не та мера, что этого так мало, моего посвящения так мало. Но мне, знаете, казалось, вот он такой молодец, да, хорошо, он так много благотворительности делает, но это не мое. Но это не мое, но кто-то этим занимается, а кто-то не занимается. Правда, мы же часто так видим. У кого-то есть посвящение, у кого-то нет. Кто-то священник, кто-то не священник, кому-то не дано. Но, знаете, Бог нас все равно приведет туда, к чему Он хочет нас привести. Несмотря на то, что мы жили в разных городах и виделись достаточно редко, Федор в тот раз уже в это время женится, 2-й раз у него церковь в Сургуте, у него рождается дочь. И, знаете, здесь происходит такой переломный момент в 2006 году для нас обоих. Знаете, просто Бог выстраивает наши судьбы в одну линию. Мы одновременно практически с разницей, там совершенно небольшой, разводимся. Ну, так получилось. Причем в обоих случаях как бы так не очень красиво, но тем не менее. И с разницей приблизительно в те же самые 1,5 года мы встречаемся в Москве. И брат, сколько может, он начинает меня подтягивать к Богу. Опять возвращать, потому что на тот момент меня захватило какие-то, вот какая-то суета и депрессия, и вот эта московская жизнь, и большие деньги, которые пришли в мою жизнь. Это тоже было, я это пережила.
То есть в твою жизнь тоже пришли проблемы.
О, да еще какие!
В твою благополучную жизнь.
Я очень хорошо понимаю выражение, что богатые тоже плачут. Поверьте, никакое количество денег, машин вас не будет радовать никогда в жизни. Знаете, когда вы не спите по ночам, не понимая, как вы будете жить дальше, деньги могут быть большим проклятием в вашей жизни, когда вы не понимаете, что с ними делать. Это настолько затягивает, ну, я не знаю, это, наверное, надо пережить, чтобы понять. Я слушателям просто предлагаю поверить на слово. Это страшно. Это страшно. Это черная дыра, это вакуум, который засасывает все живое, что есть внутри. Я была настолько опустошена к этому моменту, мне не хотелось ничего. Но, тем не менее, это все тоже как бы не очень быстро продвигалось, и был период, что Я пыталась создать новую семью без правильного основания. Мы не были женаты, сразу могу сказать. У меня дочка. Но, тем не менее, вот я так благодарна брату, что он теперь уже он не бросил надежду в меня. То есть, мне казалось, я настолько далека была от Бога в тот момент. Вот настолько моя жизнь была какой-то вот красивой, пафосной, и я не нуждалась ни в чем.
Смотри, дай я уточню. Я была далека от Бога, но ощущала-то ты не отдаленность от Бога, а от какой-то платформы, от какой-то правильности, от какой-то истины. Ты была далеко от комфорта душевного.
Да. Но, тем не менее, вот при всей этой отдаленности от душевного комфорта желания идти не было. Было страшно. Было страшно потерять то, что имею. Я не понимала, как Бог может вместить меня. Вы знаете, мы часто заблуждаемся, когда мы видим проблемы отдельно, а Бога отдельно. Он хочет участвовать
в нашей проблеме. И еще когда мы сами себя судить начинаем.
Ой, ну, об этом я даже сейчас могу не говорить, это целая отдельная история. И знаете, чтобы сейчас быть краткой, все-таки пришел момент, когда и меня Бог сломал, и разрушил все, что было в моей жизни, Он разрушил мою вторую, ну, как бы семью, да. Я могу прямо сейчас коротенько засвидетельствовать. Мои 33 года – это успех, это триумф. Меня поздравляет вся компания, генеральный директор. У меня как бы семья, у меня дочке 3 года. Я красивая, успешная и так дальше. И знаете, проходит буквально 2 месяца, я еду в машине и реву белугой, потому что у меня в один день, я не шучу, в один день рассыпалась семья, причем с таким грохотом, с пылью и с треском, что, ну, знаете, вот, можно просто с ума сойти. Последствия были, я боюсь вам описать, но если я писала заявление в прокуратуру о том, чтобы защитили мою честь и достоинство, и вообще, что есть угроза жизни, ну, вы отдаленно можете понять, что проблемы были серьезные. Проблемы в моей семье были серьезные. И передо мной встала проблема номер один, как воспитывать дочь в отсутствии отца, как вообще самой выжить и простить, и как-то не сойти с ума в этой ситуации. И вот здесь первый человек, который был рядом со мной, и он был постоянно, это был Фёдор. Я в церковь не то что пошла, я побежала бегом в первое же воскресенье.
Анечка, к тебе вернулась та любовь, которую вы не до предела, а до беспредела давали Фёдору, когда он упал?
О, еще как. На сегодняшний момент прошло 3,5 года с вот этих событий, и Фёдор, он является моим духовным отцом, моим наставником и моим, ну, мы как бы соработники, потому что есть сейчас некий проект, который мы вместе двигаем. И знаете, как он меня поднимал, как он вселял в меня уверенность, как он приближал меня к Богу, это говорить и говорить, нам эфира не хватит. Вот эта любовь, вот это, он всегда готов быть рядом. Я всегда могу позвонить любое время дня, ночи и получить то, что мне нужно. И знаете, сейчас я уже так коротенько, я понимаю, что времени остается мало, но я должна сказать, что нас Бог как хотел поставить вместе, изначально Он нас поставил вместе.
То есть перестановка была, жесткая перестановка. Ой. Была, но снова фигуры так сошлись, вы рядом.
Мы рядом. Мы рядом, и мы ждем, что сейчас еще и родители будут с нами рядом. Сейчас вся наша семья, включая старшего брата, все люди верующие, все люди живут под покровом Бога, и все люди служат Богу. И наши мечты 2-летней, 3-летней давности с Фёдором, они потихонечку, Бог их исполняет, начинает их исполнять. У нас на сегодняшний день зарегистрирована общественная организация. Мы ведем социальную работу, и у нас уже функционирует центр реабилитации для алко-наркозависимых. Причем я могу сказать, он, знаете, в некотором смысле уникален, потому что реабилитационных центров на сегодняшний день достаточно много в России, но мы сейчас создаем некий такой новый уникальный опыт, когда мы включаем еще работу психолога. У нас квалифицированный психолог МГУ. И это не программа 12 шагов, мы дополняем ее. У нас есть душепопечение. То есть мы не только духовную часть, но и душевную затрагиваем. И у нас еще в планах социальная адаптация – это давать профессиональные навыки, но в узконаправленную специализацию. Мы хотим готовить фермеров. Мы видим развитие фермерского хозяйства в России. И та земля, на которой мы сейчас строим реабилитационный центр, ее достаточно много, у нас 2,5 гектара. Я с Божьей помощью смогла ее купить год назад. И мы хотим построить небольшое экспериментальное фермерское хозяйство. Может быть, это даже будет открытое хозяйство, куда смогут приезжать люди. Это даже в моем сердце. Я хочу, чтобы туда приезжали детки, чтобы детки видели там животных. Знаете, вот как-то все, чтобы там было очень гармонично.
Аня, это будет очень комфортно и уютно для реабилитантов. Это очень по-домашнему. Это земля, это всходы. Это, может, кто-то даже пастись будет на этой земле. Но если кто-то из реабилитантов окажется не фермером, а физикам, лирикам?
Мы свободны в этом смысле. Мы все-таки понимаем, что кто к чему предназначен. И у кого будет лежать это на сердце, мы готовы будем дать.
Вы поможете?
Конечно. Если есть, мы понимаем, что люди творческого характера и люди, которые себя видят в совершенно других направлениях, мы все-таки хотим в первую очередь создать в реабилитационном центре отношения. Отношения, чтобы мы могли, чем можем, помочь этим людям. У нас достаточно много связей, и мы можем людей направить в ту или ту или ту сферу. И мы очень рады, и для нас большая честь, что наш реабилитационный центр курирует член общественной палаты, епископ Сергей Васильевич Риховский. У него пристальное внимание к нашей работе. И отчасти потому, что мы все-таки готовим миссионеров, и мы ждем, что эти люди поедут по городам и селам нашей большой России. И в этом смысле открытие фермерских хозяйств, оно вот особо в этом особо важно, потому что так много земли в России, которая просто заброшена,
это же
тоже, да, это тоже боль нашего сердца. И то, что мы покупаем продукты из-за границы, простите, мне не совсем понятно. Зачем, если у нас все есть?
Анечка, давай вернемся к реабилитации. Буквально пару минут осталось до конца эфира. Скажи мне, как постепенно идет реабилитация? Во-первых, сколько времени это проходит? Во-вторых, сколько времени уделяется на то, чтобы, так скажем, с четверенек поднять человека? Они же приходят никакущие. Как происходит духовное вливание в них? Как происходит адаптация? Сколько времени?
Первый период у нас полгода, 6 месяцев. Это вот как раз первое вставание с колен.
Угу.
Это, конечно же, полная изоляция. Люди живут вне пределов города, потому что слишком много соблазнов, слишком много воспоминаний старого.
Очень строго вы их держите в узде или даете им выбор какой-то?
Мы, знаете, мы никого не держим, Наталья, в этом смысле. Человек свободен уйти, но мы всегда предлагаем остаться. Мы также имеем опыт, когда люди уходили и возвращались, поэтому для нас отношения прежде всего. Это самый сложный период, полгода, когда человек остается.
Потом, когда они начинают воспринимать духовные истины? Ну, кто когда? Ладно, вопрос такой. Кто-то
вопрос,
быстро,
да.
Кто-то долго.
Это же всегда в сердце человека. Кто-то может войти в это с первого дня. Жажда сердца, она у каждого разная. Кто-то с Богом встречается просто в первый день, когда приходит. Он сокрушен, он счастлив от встречи с Господом. Кто-то продолжает это воспринимать головой и первые, и вторые полгода. Здесь наше дело просто молитвы, и мы ожидаем. Следующие полгода у нас уже немножко такая социальная адаптация. У нас уже реабилитационный центр номер 2, он находится в городе. У нас люди начинают работать, сами себя обеспечивать. И здесь уже в этом смысле, конечно, люди где-то в это время определяются с тем, что они будут делать, куда они пойдут, и с их посвящением. И уже третья часть – это у нас уже миссионерская школа. Мы действительно готовим людей для того, чтобы высылать и открывать новые центры и реабилитационные центра.
Аня, я правильно поняла, все сводится так или иначе к тому, что, как в Библии написано, тот, кто пострадал, он может и страдающим помочь. Вот в случае с Федором это так. Он все это прошел.
Так оно
и теперь
есть.
За ним идут люди, которые сейчас проходят вот это ужасное, печальное поприще.
Но я могу сказать, что Бог открывает сердца всех. Я не проходила эти вещи. В свое время к наркоманам относиться мне было очень сложно. Для меня это был низкий слой общества. Правда, люди второго сорта, я должна признаться в этом. Но Бог обогащает любовью сердца. Сейчас для меня вот эти ребятишки, как я их называю, ну, они как родные в реп-центре. Я, знаете, не переживаю, и я могу им служить, я могу подавать им тарелки. Для меня это теперь... Это любовь.
Аня, еще один вопрос, весьма провокационный. Тебе, благополучной, образованной молодой женщине, Бог в той же мере был нужен, что и твоему брату Федору, наркоману, или чуть-чуть меньше?
Вы знаете, Бог нужен каждому. Это не свобода от наркомании, это радость в сердце, свобода от проблем. Бог нужен всем. На работе, в своей компании, я считаюсь самым лучезарным человеком. Из моего кабинета не выходят люди. Все тянутся, потому что они видят Бога внутри.
Анечка, большое спасибо. Спасибо за время, которое ты нам уделила. И вот этим, как ты назвала их, ребятишкам, которые имеют возможность нас услышать и в тюрьмах, и в реабилитационных центрах. Спасибо, до свидания.
Спасибо вам, благословений.
Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». А для тех, кто хочет услышать наши предыдущие программы, которых у нас довольно много, зайдите, пожалуйста, на наш сайт www.rcr.ru.
Сбросил, и стала другой земля. Оделась она царицей всего на несколько дней. Но как просветлели лица у проходящих людей. Осень, красивую осень, Бог подарил земле. Осень, красивую осень, я попросил себе. Осень, красивую осень, Бог подарил земле. Осень, красивую осень, я попросил себе. Бог так одевает лилию, цветущую несколько дней, что Соломон великий меркнет при славе своей. Но верных одел Бог лучше в праведной жизни своей, что просветлели души рядом идущих людей. Красивую осень Бог подарил земле. Осень, красивую осень, я попросил себе. Осень, красивую осень, Бог подарил земле. Осень, красивую осень, я попросил себе. Осень, красивую осень. Осень, красивую осень. Осень, красивую осень, Бог подарил земле. Красивую осень. В городе тихая осень, первые дни октября. Клен как-то листья сбросил, и стала другой земля.